читальном зале библиотеки имени Короленко отметили 105-летний юбилей композитора Никиты Богословского. Литературно-музыкальную программу «Светлый вальс» под названием «Жизнь» представила главный библиотекарь научной библиотеки имени Никитина Елена Ивановна Левина.
22 мая – день рождения замечательного композитора, пианиста, дирижера, писателя. Он прожил долгую жизнь. Он немножко не дожил до 91 года. Для нас он с вами в чем-то даже родной и близкий человек, потому что его прапрадед был женат на дочери известного воронежского помещика Елизавете Петровне Гордениной. Это очень известная воронежская фамилия. Более того, его предки по материнской линии происходили из ближнего к нам Тамбова. Так случилось, что брак его матери и отца был очень недолгим. Мать пианистка, очень хорошая, и около 3 лет его посадили за рояль. Он сопротивлялся. Это были истерики, это были крики. И он говорит: «Но жил я в мире музыки. Мама играла, приходили гости. Отчим тоже играл на скрипке. И вот этот семейный дуэт привлекали гостей. Никита слушал музыку. И вот то, что он услышал, его поразило. Это была первая баллада Шопена и одна из ранних песен Квертинского. На утро я подошел к роялю и начал по нему барабанить. Причем я барабанил что-то свое. Я стал играть, и меня уже не могли оттащить от рояля. И говорит, я стал сочинять свою музыку. И отдали его учиться Семену Панченко. И вот то, что значит прозорливый человек, он сразу понял. Ребенок талантлив. И он, прозанимавшись с ним год, решил ее показать замечательному музыканту, крупному, известному, Александру Константиновичу Глазунову. И когда Никита пришел к нему, и он принес и показал ему увертюру своей оперы. Глазунов такое посмотрел, а потом стал спрашивать, задавать вопросы по истории музыки, слух проверять, память. Но вдруг он сел за рояль, и тут я услышал увертюру своей оперы. И я подумал, как же это так? Где же ноты? Я посмотрел на пюпитр, на пюпитре не было. Я, наверное, совершил глупый поступок. Я полез под рояль, посмотрел, и там нету нот. И тут я стал оглядываться, увидел, что они лежат далеко на столе. И я, говорит, не знал, что у Глазунова, оказывается, феноменальная память. То есть стоило ему только пролистать, и все у него фотографически вставало в памяти. Он тоже понял, что у Никиты способности. И каждую неделю по воскресеньям Никита к нему приходил. Он сказал, что вот эти университеты с Глазуновым ему много дали в жизни. Даже больше, чем 2 музыкальных учебных заведения, которые он потом закончил. Перед Никитой, конечно, стал вопрос, в какой области работать в музыке. А перед этим он стал проявлять себя в сочинении оперетт. И он услышал об объявленном конкурсе, нужно было написать песни для пограничников. И он уговорил своего друга, писателя Матвея Тевелева, написать стихи. Тот стихов вообще никогда не писал. Песня называлась «Письмо в Москву». Вот давайте мы ее сейчас послушаем.
Присядь-ка рядом, что-то мне не спится. Моя другу...
Да нет, тут, вот знаете, из интернета трудно сказать, там не писать.
Письмо в Москву, в далекую столицу, которой я ни разу не видал. Письмо в Москву, далекую столицу, которой я ни разу не видал.
Вот вы прослушали песню. Как она, на ваш взгляд? Ну, хорошая песня.
Хорошая.
Хорошая песня. Вы согласны? Ну, так вот, жюри конкурса посчитало эту песню недостойной. Сами понимаете, для Никиты это был большой удар. И он решил для себя, что песни – это не его стихия. И вот через какое-то время он получает предложение от режиссера Вайнштока принять участие в съемках фильма «Остров сокровищ», написать к нему музыку. Никита тут самокритично решил, что вряд ли он сможет. Он поделился своими сомнениями с режиссером, а тот сказал: «Вас рекомендовали известные люди – Исаак Дунаевский и Дмитрий Шостакович. Они-то считают, что вы можете это сделать». Ну, доверие, конечно, надо оправдывать. «Попытаюсь». Ну, он говорит: «Я пришел, подумал, не сразу, но написал». Вы все знаете эту песню. Называется она «Песенка Дженни». «Я на подвиг тебя провожала». Мы ее не будем слушать, потому что вы все ее знаете. И надо сказать, что когда фильм вышел на экраны, то на следующее утро Никита Владимирович проснулся знаменитым. Но с этим фильмом связано еще другое событие в его жизни. На съемках этого фильма он познакомился с помощницей художника Ириной. И в 25 лет Никита Владимирович сделал предложение. Свадьба состоялась, жили трудно. И вдруг Никита получает гонорар за музыку к фильму «Остров сокровищ». Как он скажет, я нашел свое сокровище на съемках фильма «Остров сокровищ». Вот он своему сокровищу говорит: Ирина, ну хоть вздохнем. Хороший гонорар получил, вот на тебе, расходую на хозяйство. И вдруг, говорит, на следующий день она подходит ко мне и требует деньги на обед. Как? Я такую сумму тебе отдал. А ты знаешь, что я купила? В антикварном магазине кандалы Рылеева, нашего декабриста казненного. Когда, говорит, я это услышал, я понял, к чему все это приведет. Брак мгновенно распался. И вот, говорит, после «Острова сокровищ» в Доме кино подходит ко мне молодой человек и так начинает профессионально говорить о музыке, написанной мною к этому фильму. Разговорились. Оказалось, что это был режиссер Леонид Луков. И он мне сделал предложение написать музыку к фильму «Большая жизнь». И вот там есть замечательная песня. Борис Ласкин написал эти стихи. Никита Богословский говорил, что когда я сел за написание музыки к этим стихам, у меня ничего не получалось. Я и так проигрывал на рояле разные мелодии. Но вот хоть что тут делай, не идет музыка. И вдруг зацепилась строка «Через рощи шумные и поля зеленые». И вот эта строка помогла в написании музыки. Вот Марк Бернес, он, кстати, не пел в этом фильме. Марк Бернес споет эту песню потом. И вот здесь проявится уже юмор Никиты Владимировича. Он скажет: «У шахтеров звучит так. Спят курганы темные, солнцем опаленные». Вот заметьте, не «спят курганы темные». И Бернес принял все это на веру. И вот давайте сейчас куплет послушаем, как он хорошо поет и как это звучит.
Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой.
Фильм был снят, вышла первая серия, все хорошо, но Луков после войны решил снять продолжение этого фильма. Все было хорошо, фильм был готов для просмотра, и вдруг постановление ЦК партии. Фильм не допускать. И он действительно не был выпущен в свет. Фильм вышел на экраны страны через 12 лет, в 1958 году, после смерти Сталина. Почему? Фильм обвинили в том, что Луков не показал роль партии, не показал патриотизм, восстановление нашего народа. Досталось и музыке. Сказали, что песни у Богословского написаны в русле кабацкой меланхолии. Хотя, как вы знаете, песня из этого фильма «Три года ты мне снилась», замечательные стихи Алексея Фатьянова, пел ее Марк Бернес, пел замечательно.
Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, в какие вечера? Три года ты мне снила, а встретила вчера. Не знаю больше, зная, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню.
Следующий фильм, который вышел в 1939 году, всем вам известный фильм «Истребители», где также будет одну из главных ролей играть Марк Бернес, и замечательная песня «Любимый город». Песня была написана Богословским на слова Евгения Долматовского, но она бы никогда не прозвучала в фильме, потому что директор Киевской киностудии, где снимался этот фильм, считал себя человеком знающим. Когда он прослушал песню, она почему-то ему не понравилась. И он запретил ее вставлять в фильм. Но спасло песню то обстоятельство, что его срочно отозвали в командировку. И режиссер, и композитор, и артисты решили на свой страх и риск включить эту песню в фильм. И она прозвучала. Обстоятельства спасли эту песню для нас. Давайте мы ее послушаем.
В далекий край товарищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Приближается звездный час Богословского. 1942 год, Ташкентская киностудия, идут съемки фильма «Два бойца». И вот снимается сцена в землянке. Луков вообще не мыслил здесь песни. Но когда он начал снимать, он понимает, сцена не идет. Нет эмоций у бойцов. И тогда он призывает Богословского и говорит: «Никита, нужна песня». И вот Богословский напишет потом свои знаменитые воспоминания, где укажет, что я сел к роялю, притронулся к клавишам. И вот не знаю откуда. Это первый случай, вообще первый, единственный случай в моей жизни, когда мелодия буквально сразу родилась под моими пальцами. Потом призвали поэта Владимира Агатова. Тот послушал музыку и тут же, присев к столу, написал стихи. Заметьте, вот что значит озарение. И потом призвали уже Бернеса. Вручили ему гитару, а вот тут дело было сложнее. Бернес никак не мог исполнить песню. И только 11-м вариантом песня была записана. Но пока Бернес ее пробовал, варьировал, все, кто окружал, уже эту песню запомнили наизусть. А съемки шли фильма ночью, и когда они, наконец, утром вышли, уставшие, но довольные, они услышали свою песню. Высший признак того, что песня принята народом. Надо сказать, что для Бернеса роль была очень трудной. Мы сейчас с вами сразу послушаем и «Темную ночь», и «Шалан де полные кефали». Роль Дзюбина была сложной. Как вы сами понимаете, это был блатной парень. Сыграть надо было так, чтобы и патриот был виден, и в то же время виден типаж, что это был одессит. И вот там Луков очень тонкий, между прочим, и режиссер, и мыслитель. Он сказал, что одной «Темной ночи» мало теперь, нужна другая песня. И намекнул, какого плана она должна быть. Одесская песня. Но, говорит Богословский, я никогда с фольклором-то одесским не сталкивался. Луков сказал: ничего страшного, дадим объявление в газете, кликнем одесситов, придут, помогут. Объявление было дано, одесситы пришли. Как скажет Богословский, они очень были разными, от профессора до личностей, глядя на которые, можно сказать, как же они еще на свободе. И вот они, говорит, 3 дня мне пели свои песни, и родились «Шаланды полные кефали». У Бернеса стала другая проблема. Надо было одесским говором все это спеть. И он нашел одного моряка, который одесским говором очень характерно говорил. Я, говорит, перенимал у него, каждый день по 2 часа его слушал. И как потом написал Бернес: 20 лет с книгой в руках я читал на чисто русском языке вслух текст, чтобы избавиться от одесского говора. Причем одесситы признали его своим. Когда он говорил, что он не одессит, они оскорблялись и говорили: надо же, живет человек, возвысится, а потом начинает презирать свой родной город. Так что вот давайте мы с вами послушаем сразу 2 песни: «Темную ночь».
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, я знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная стена пролегла между нами. Шаланды полные кипали, в Одессу Костя приводи, и все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.
Но мы вернемся к личной жизни нашего героя. Он встретил журналистку, женился. В результате у них появился на свет сын Кирилл. Но его жена, они прожили с ней 10 лет, вдруг начинает пить. И вот это закончилось очередным расставанием. Надо сказать, что Кирилл перемет от матери, видимо, вот эту страсть. Это было ж на его глазах. Он тоже пристрастится пить. И он уйдет из жизни в 40 лет. Проходит время, и, наконец, Никита Владимирович встречает женщину, которую он полюбит, и будет взаимно счастлив. Наталья Ивановна принесет ему как подарок еще одного сына, Андрея. Андрей Богословский. Это имя известное в мире музыки. Андрей очень был талантлив. Напишет и мюзикл «Алые паруса» по Александру Грину. Одну единственную песню, которую он напишет, причем напишет и музыку, и слова, рисуют мальчики войну. Мы с вами слышим неоднократно. Так вот, Андрей пристрастится опять пить. Кончится это психическим заболеванием. Он уйдет из жизни, он переживет отца, но он уйдет из жизни тоже рано, в 54 года. Умрет в больнице. После Натальи Ивановны Никита Владимирович встретит четвертую свою любовь. Его будущая жена тоже по профессии композитор. Причем разница в возрасте будет очень огромной – 36 лет. С Богословским они прожили 12 лет вместе, и она оставит книгу воспоминаний. Хочу зачитать ее слова. «Он не был тщеславен и к своей известности относился с большим сомнением. Совершенно независимый от общепринятых норм и стереотипов, он, ничуть не стесняясь, говорил, что жизнь страны его не особенно интересует. В этом безумном, безумном, безумном мире он жил легко и весело, красиво и эпатажно, богато и ярко, попирая все нормы серого бытия и здравого житейского смысла». Вы знаете, вот он не только композитор, пианист, дирижер, он и писатель. Он оставил 8 книг. Рассказ о нашем герое будет неполным, если я вам не зачитаю очень кратенькие его высказывания. «Красота спасет мир, если она добра. Но добра ли она? Не красота спасет мир, а светлые помыслы. Ибо какой прок от надменной и безбожной красоты? Жизнь так полна и щедра, что человек всегда найдет, где досыта нахлебаться. Потребности человека, разрастаясь, тоже могут стать злокачественными». И давайте мы с вами, наверное, послушаем роман, сроченный из кинофильма «Разные судьбы». Должен был ее петь Марк Бернес, но он заболел. И вместо него споет замечательный драматический артист Александр Борисов, друг композитора Василия Павловича Соловьева-Седова.
«Почему ж ты мне не встретилась, юная, нежная, в те года мои далекие, в те года вешние, голова стала белою, что с ней я поделаю? я встретилась лишь сейчас.
Перед празднованием своего 90-летия Никита Владимирович, выступая на радио «Эхо Москвы», высказал то, что у него было на душе. «За последнее время я перестал писать песни, потому что писать не для кого. Тот стиль, который пропагандируется сейчас на радио, на телевидении, на эстраде, он мне чужой, потому что я привык к музыке мелодичной, запоминающейся на долгие времена и как-то будоражащей умы и души. А то, что происходит сейчас, это другая категория». И в завершение две строчки. «И в начале нового века песни Никиты Богословского остаются любимейшими народом, продолжая нести в души людей свет любви, добра, задушевного лиризма и юмора, исходящий от их автора». И то, что вы сегодня здесь, это как раз все это подтверждает. Наша любовь к Богословскому. Спасибо вам огромное.
О жизни и творчестве Никиты Богословского рассказала главный библиотекарь Никитинской библиотеки Елена Ивановна Левина.